Я вас категорически приветствую. В наше время сложно найти в России человека, который не умел бы читать. Это в США просто. Там 14% граждан читать не умеют. Ну, а у нас тяжкое наследие тоталитаризма. Читать умеют все. С малого возраста наших детишек учат складывать буквы в слова, чтобы во взрослой жизни они могли хотя бы прочитать рекламную вывеску или договор на ипотеку. Будучи взрослыми, мы пользуемся умением читать неосознанно. Настолько сильно оно въедается в мозг, что нам для чтения не надо предпринимать никаких усилий. Сложно представить, что на рубеже 19 и 20 веков дела с читающими гражданами обстояли значительно печальней. По результатам первой всеобщей переписи населения 1896 года грамотными числились 26,5 миллионов. Народу в стране на тот момент было 125 миллионов. Ну, нетрудно подсчитать, что грамотной была примерно 1/5 общества. Еще разок. Читать и писать умел один человек из пяти. Грамотным на тот момент уже считался тот, кто может написать свое имя и читает вслух по слогам. Сколько из этих 26 миллионов умели свободно читать и писать, выяснить не удалось. Ну, подозреваю, хорошо, если половина. По данным опубликованного до революции научного труда «Население России за 100 лет», в конце 19 века грамотой не владели примерно 63% призванных на службу в российскую императорскую армию. К 1913 году ситуация немного улучшилась. Число безграмотных в армии снизилось до 33%. Среди остального населения динамика тоже была положительная. Однако назвать эти цифры впечатляющими сложно. В 1880 году насчитывалось примерно 9000 земских школ, в которых учились около 500 тысяч детей. Через 14 лет, в 1894 году, действовало уже 22 тысячи земских учебных заведений. Работа шла. Революция 1905 года и особенно русско-японская война немножко привели в чувство правительство и Думу. Начали поднимать вопросы о введении всеобщего начального образования. До власть имущих начало доходить, что от необразованной и неорганизованной массы граждан в сложные и опасные для страны времена толку мало. Однако до обязательного школьного образования было еще далеко. Единая программа развития земских и казенных школ появилась только в 1907 году. К 1 января 1906 года в империи насчитывалось 92 501 школа, включая двухклассные школы. Ни о их 9, 11, ну или хотя бы 7 классах даже речи не шло. В школах обучилось примерно 5 738 тысяч человек, среди которых 5 626 тысяч – дети и 112 тысяч – взрослые. В 1914-м насчитывалось уже 127 тысяч начальных школ и около 8 миллионов учащихся. Из сказанного видно, что рост численности школ и учащихся шел скачкообразно. Открытие новых школ и увеличение наполняемости тех, что уже были, обеспечивали рост примерно в 2 миллиона учеников за пятилетие. Это рекордные темпы роста для дореволюционной России. И несмотря на все усилия правительства царской России, к 1917 году число грамотных не превышало 35%. В данном аспекте Россия стояла последней в списке европейских держав. В общем, когда в очередной раз услышишь ностальгирующие монархические стоны о великом царском прошлом, ты подумай, а умел бы ты сам при этих монархах хотя бы читать и писать? Одним из первых декретов, изданных после прихода к власти большевиками, был декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР, более известный как ликбез. Кампания по ликбезу началась 26 декабря 1919 года. В первом пункте декрета объявлялось обязательное обучение грамоте на родном или русском языке граждан в возрасте от 8 до 50 лет. И это было нужно и для того, чтобы предоставить жителям Советского Союза возможность сознательно участвовать в политической жизни страны. Поэтому грамотность была не целью, а средством. Новой власти нужен был новый человек, полностью понимавший политические и экономические лозунги, поддерживающие решения и задачи, которые ставило руководство страны. Кроме крестьянства, целевой аудиторией ликбеза были рабочие. Перепись 1918 года показала, что только 63% городских рабочих старше 12 лет были грамотными. В декрете, подписанном Владимиром Ильичем Лениным, были указаны первостепенные задачи. Первое. Каждый населенный пункт, где количество неграмотных было больше 15, должен был открыть школу грамоты. Второе. Продолжительность обучения составляла не менее 3 месяцев на начальном этапе. Третье. Под ликпункты было рекомендовано приспосабливать всевозможные помещения – заводские, частные дома, церкви, ну и так далее. Советская власть поддерживала простых людей, ну и кроме организации образовательного процесса, всячески поддерживала участников. Тем, кто занялся ликвидацией своей безграмотности, сокращали рабочий день на 2 часа. Заработную плату при этом сохраняли полностью. 19 июля 1920 года Совнарком РСФСР создал при Народном комиссариате просвещения Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности. Была объявлена всеобщая мобилизация сил на обучение неграмотных и малограмотных. На начальном этапе ликвидации ставилась задача обучить людей технике чтения, письма и простого счета, что прямо говорит о повальном отсутствии самых базовых знаний. Человек, прошедший такое обучение, назывался уже не безграмотным, а малограмотным. Малограмотный после обучения умел читать ясный печатный и письменный шрифт, делать краткие записи, необходимые в обыденной жизни и в служебных делах. Также мог записать целые и дробные числа, проценты, разобраться в диаграммах. А еще он мог, как значилось в критериях, разобраться в основных вопросах строительства советского государства. Ну, то есть уже ориентировался в современной общественно-политической жизни. Организовать образовательный процесс, который обеспечит получение знаний огромному количеству граждан, было весьма непросто. Надо было наладить производство учебников, обучить педагогов, построить новые учебные заведения и обновить то, что уже было построено. Школы для неграмотных бесплатно снабжались учебными пособиями и письменными принадлежностями. Вскоре был напечатан первый советский букварь для взрослых, налажено издание массовых букварей и учебных пособий для взрослых на национальных языках. Русские, украинцы, белорусы, башкиры, татары, узбеки осваивали грамоту на своих языках. Всего букварей на национальных языках было выпущено 40 разновидностей. По первым учебникам особенно заметна основная цель ликбеза – создание человека с новым сознанием. Буквари были мощнейшим средством политической и социальной пропаганды. Читать и писать учили по лозунгам и манифестам. Ну, среди них были такие. Заводы наши. Мы были рабы капитала. Мы строим заводы. Мы не рабы. Рабы не мы. Советы установили 7 часов работы. У Миши запас дров. Миша купил их в кооперативе. Малышам нужна прививка оспы. Среди рабочих много чахоточных. Советы дали рабочим бесплатное лечение. Вот таким образом первое, что узнавал прежний темный человек, своим политическим правам, здравоохранению и бытовым радостям он обязан новой власти. В 1913 году в Российской империи было примерно 14 тысяч библиотек, а в них 9,5 миллионов экземпляров книг. К 1927 году в СССР уже насчитывалось 26 тысяч библиотек с 69 миллионами экземпляров. За 14 лет число библиотек выросло почти в 2 раза, а число книг почти в 8 раз. Ох и лютовал режим, неистово лютовал. В 1914 году на территории РСФСР при населении в 90 миллионов человек во всех общеобразовательных школах было 5 миллионов 684 тысячи обучающихся. К 1928 году население в этих же границах выросло до 93 миллионов, а число обучающихся увеличилось до 7,5 миллионов во всех школах. Из них 6,5 миллионов в начальных классах. Ну, то есть, рост населения в целом был не очень значительный, а вот число учащихся превышало дореволюционный изрядно. В армии также создавали школы для неграмотных, проводили многочисленные митинги, беседы, чтение вслух газет и книг. Ну, порой у красноармейцев не было выбора. Часто у дверей помещения для занятий ставили часового, а по воспоминаниям Буденного, на спины кавалеристов, отправлявшихся на передовую, комиссар без затей прикалывал листы бумаги с буквами и лозунгами. Шедшие сзади невольно учили буквы и слова по лозунгам «Даешь Врангеля» и «Бей, гада». Результаты кампании ликбезов Красной Армии выглядят внушительно. С января по осень 1920 года грамотой овладело более 107,5 тысяч бойцов. Это вовсе не значит, что все стали учеными. Люди банально научились простому счету, чтению несложных текстов, ну и научились писать простые записки. В целом, результаты ликбеза в гражданском сегменте были весьма значительными. При Николае II в одной семилетней школе обучалось в среднем 125 учеников. А в 1927 в одной семилетней школе училось уже в среднем 318 учеников. За первые 10 лет кропотливой работы с неграмотностью расстались 10 миллионов человек. Но даже и после этого, к 1928 году, СССР занимал только 19 место в Европе по уровню грамотности. Но советская власть оборотов не сбавляла. В 30-е годы темпы строительства школ, СУЗов и ВУЗов перли, как на дрожжах. Государственное планирование, правильная агитация и пропаганда, социальные меры – все это укрепляло экономику и давало наглядные результаты для жителей Советского Союза. Все больше людей вовлекали в образование и строительство социалистического будущего. С 1933 по 1938 год в СССР было построено 20 607 школ, рассчитанных на 5 900 000 ученических мест. Количество учащихся с 1933 по 1939 учебные годы в СССР во всех средних и начальных школах увеличилось с 22 миллионов до 31,5 миллиона. Число школ увеличилось не намного, а вот число учащихся выросло в разы. Это говорит о том, что количество новых капитальных школ с большим числом мест преобладало. Школы строили по новым типовым проектам, что значительно увеличивало темпы строительства. Несмотря на то, что речь идет о ликбезе, кратко отметим и мощнейшие изменения в системе среднего и высшего образования. В Российской империи в 1914 году насчитывалось 295 техникумов, где обучались 36 тысяч учащихся. К 1938 году количество техникумов, где готовили квалифицированных мастеров, увеличилось до 3,5 тысяч, а число студентов было равно 724 тысячам. Ну, разрыв просто чудовищный. В сфере высшего образования ситуация была аналогичной. По состоянию на 1914 год в России насчитывался 91 вуз. Это в период, который многими сторонниками монархии считается едва ли не самым динамичным и активным за всю предыдущую историю империи. В 1940 году при жутком, тоталитарном и кровавом режиме большевиков в стране работало, приготовься, 817 вузов. Еще разок. 91 против 817. За 26 лет большевики построили в 9 раз больше вузов, чем царский режим за всю историю своего существования. Число студентов в Российской империи было равно, ну, примерно 112 тысячам по состоянию на 1914 год. При советах на 1940 год в вузах обучалось уже 812 тысяч студентов. Итак, это была настоящая революция в образовании. Благодаря таким решительным изменениям были подготовлены миллионы специалистов с высшим образованием, которые быстро заменяли в том числе иностранных, ну и немногочисленных дореволюционных инженеров, что потом очень сильно сказалось на результатах самой страшной войны в истории человечества. Видимо, что-то знали большевики, раз с таким усердием готовили народ. Еще более поразительные цифры наблюдались на национальных окраинах. Если граждане Романовы вообще не заботились об образовании своих неславянских подданных, ну, за исключением поляков, финнов и прибалтов, то Советский Союз такую политику резко изменил. Всеобщее среднее образование пришло к народам республик СССР. Отдельно потрясает рост к 1940 году количества образованных людей в Туркменистане. Внимание, в 37 раз. А в Узбекистане, приготовься, в 75 раз. Есть надежда. Благодарные потомки в бывших советских республиках будут чаще вспоминать, что дало им советское прошлое, и будут меньше скакать на Майданах. И вон, за незалежность одни уже доскакались. К 1939 году в СССР 90% населения владели грамотой. Одной большой проблемой стало меньше. К 1940 году семилетних школ стало почти 46 тысяч, а число учеников было равно 12,5 миллионам. Средних общеобразовательных школ насчитывалось почти 19 тысяч с аналогичным числом обучающихся. При этом начальные школы были интегрированы в средние. Были открыты в СССР школы для детей с физическими недостатками. Такие дети тоже могли получать образование наравне со всеми. Вот при царе такие школы тоже были. Но чаще уделом таких детей была милостыня на паперти. В итоге мы видим, что Николай II попал в исторический цейтнот, а организовали эту ситуацию его дорогие предки. Судя по действиям царя и правительства, они были натурально не способны понять остроту исторического момента. Вместо радикальных реформ и перемен, которые сломали бы отжившие феодальные атавизмы, император выбрал политику полумер, которые только усугубляли кризис и приближали империю к гибели. Ну, а большевики за 20 лет сделали то, что Романовы должны были сделать за 100. Крепка и могуча была советская власть, которая дала простым людям знания и будущее. Крепок и могуч был советский народ, который, получив эти знания, это будущее для нас построил. А на сегодня все.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» – это большая команда. Мы не можем остаться в стороне, и практически каждое региональное отделение «Волонтеров Победы» по всей большой России участвует в сборе гуманитарной помощи или так или иначе помогает фронт. Мы встречаемся с российскими военными, самыми разными, с теми, кто на момент начала СВО были контрактниками и поехали исполнять присягу, с теми, кто ушел добровольцами. На самом деле, волонтеры Победы начали помогать Донбассу еще задолго до начала спецоперации. Региональные отделения движения появились в Донецкой и Луганской народных республиках в 2019 году. С тех пор гуманитарная работа не останавливается. И у нас, конечно, есть планы на будущее. Уже в ближайшее время мы передадим партию хороших современных бронешлемов для бойцов спецназа, которые стоят в Донецкой Народной Республике. Летом мы передадим партию груза для парней, которые стоят на Херсонском направлении. Уже получаем новые запросы. Запросы есть самые разные. Кому-то нужна помощь приобрести броню, кто-то нуждается в медицине, кому-то нужна техника.
Часть работы, она происходит в обычных помещениях. Сейчас я сижу, например, у меня есть список запросов бойцов с запорожского направления. Я его ежедневно обновляю, что-то у нас получается достать, что-то мы приобретаем, где-то нам нужна поддержка. Постоянно нужно работать вот с похожими списками, постоянно приходят запросы, звонки, обращаются и военнослужащие, и представители семей, жены, дети, когда что-то нужно или ничего не нужно, но хочется просто передать какой-то привет, благодарность, такое тоже бывает. Здесь у нас один из импровизированных таких точек сбора гуманитарной помощи для наших российских военнослужащих. Мы стараемся, чтобы у нас ничего не задерживалось, постоянно передавать. Сейчас вот здесь есть несколько коробок. В одну коробку мы сейчас собираем по запросу парней. Это вот такие вот тактические ремни для упрощения выполнения боевых задач. Также у нас сейчас по коробкам мы собираем на разные размеры. Это футболки, майки, вот такие вот расходники тоже очень необходимо.
Чтобы присоединиться к этой работе и внести свой вклад, необходимо обратиться в региональное отделение волонтеров Победы. Их все можно найти на сайте волонтеры-победы.рф. Рассказать, чем вы можете быть полезны. Вариантов на самом деле много. Возможно, вы готовы плести маскировочные сети. Может быть, вы готовы поделиться стареньким, но хорошо работающим ноутбуком. Прекрасно шьете и хотите отшить носки или теплые шапки для бойцов. Или, может быть, у вас не так много времени, но вы готовы помочь материально и что-то приобрести по запросу наших военных. Все то, что мы передаем на фронт, мы передаем адресно, точно в руки российских военнослужащих, поэтому мы уверены, что наша гумпомощь не остается на складах, не пропадает, не теряется. Все, что мы передаем, попадает прямо в руки военных. Присоединяйтесь к команде волонтеров Победы, сайт волонтерыпобеды.рф. Мы есть в каждом субъекте Российской Федерации.